Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость – народный артист России Юрий Антонов. Добрый вечер, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
Вы не представляете даже, о чем мы говорили до эфира. Не о музыке отнюдь, а говорили о зимовке карпов. Живет себе Юрий Михайлович в своем загородном поместье, разводит карпов. На продажу или нет, бизнес?
Нет, не ем карпа.
Не? А что, нет. Для удовольствия просто?
А вот просто так посмотреть, как он плавает.
А большое прудовое хозяйство-то?
Да нет.
Прудовое, не прудовое даже.
Метров так 30, наверное, длиной. Метров 10 шириной, глубиной 1,70 м.
С удочкой так выходите на берег?
А, вообще, в принципе, можно было бы, но этого не делал, не промышляю.
А что, вообще привычки нет к рыбалке?
А рыбалки есть, но только на дикого зверя, как говорится. А, собственно, это уже...
Ну, в соседнем пруду, в пруду соседа, он, наверное, дикий, да, не прирученный.
Надо через забор лезть, а заборы высокие у нас.
И где ваше поместье расположено, в каком направлении от Москвы?
Так, где-то 11 километров от Москвы.
Закончили уже большой дом новый, о котором столько говорили? Ну, там уже живете или нет пока?
Ну, так, периодически. Еще много работы. Внутренняя отделка, там, это, так сказать, достаточно серьезное дело.
И сколько людей там с вами в поместье живет?
Есть рабочий класс, там они обслуживают, там листву сгребают, кормят рыбок, собак, кошек. В общем, есть народ.
Понятно. Ну, там 100 душ, 200 душ. Потому что сразу там... понятием 19 века читали, наверное, Тургенева там, да. Ну,
да,
наверняка, как все мы.
В школе, наверное.
Это что, реализованная детская мечта?
Но, честно говоря, вот именно пруд или что?
Пруд, дом загородный. Ну, я поместье загород... говорю, я не знаю, какого размера, сколько там, гектар?
Достаточно, да.
По полтора, два, три. С лесом, со всеми делами, с полями, с угодьями. Селяне в деревнях там на территории поместья.
Кругом заборы каменные, кругом люди живут, но так вдалеке. Так их видно иногда, редко, но почти что не видно. Они живут своей жизнью, я своей.
Угу. Кошки, собаки,
кошки,
любимые,
собаки,
все,
да,
там.
Нет, не все, часть только. А часть, большая часть еще в моем старом доме.
Сколько их у вас всего? Там были кошек... разные данные. 15 кошек, 25
не,
собак
не,
или
не,
наоборот?
Нет, 40 кошек.
40 кошек.
17 собак.
Куклачев не наведывается там?
Куклачев нет. Дело в том, что мои кошки, они как бы живут собственное удовольствие. Они меня не кормят. Это я их кормлю.
Ага. И говорят, еще слышал где-то или читал, что ни один гость не избегает процедуры кормления кошек. Это особая, наверное, процедура, как японское чаепитие.
Нет, сегодня у меня были вот корреспонденты с аргументов фактов. Им было очень интересно увидеть. У меня есть там серия котов. Они все рыжие. Это было удивительно. Просто вот все рыжие, а один черный. И большинство котов просто пришли ко мне. Просто пришли, понимаете? Вот поверите, пришел один. Небольшой котик. Такой, ну, котенок такой, взрослый котенок, скажем так. Потом появляется второй на следующий день.
Угу.
Это как бы в разведку пришел, посмотрел, не вернулся. Они думают, ушел и не вернулся. Надо посмотреть, где он. И за ним тяп-тяп-тяп-тяп. Приходит второй, я его забираю. Потом приходит третий. Потом рабочие мои нашли зимой коробку, и в ней четверо котят. Кто-то выкинул их на улицу.
Поближе к вам, что ли, знаю вашу любовь?
Где-то они там нашли их около леса. И одним словом приносят, говорят, вот, Юрий Михайлович, мы нашли, что будем делать. Я говорю, ну а что делать? Ну, сами понимаете. А тут недавно кошка появилась. Тоже я выхожу, приезжаю туда, смотрю, сидит около дома. Рыжая тоже почему-то. Оказалось,
всех чубайсов в округе собрали, потому что говорят, что...
Кстати, есть чубайс. Да. Он в Переделкино живет, да. Так я называю его, чубик чубайс. Такой.
Это мода пошла называть в свое время чубайсами. Котов. Из рыжиков в чубайсы переименовывали.
Да.
А человек, который дал им имя к чубайсу, Анатолий Борисович, как относитесь?
Положительно. Ну, я, вы знаете, я не пострадал от приватизации, поэтому мне чубайс, есть и чубайс, а чё? Я считаю, что он высокого класса менеджер, высочайшего класса. Понимаете, я вообще уважаю профессиональных людей. Вообще у меня уважение не к человеческим качествам как-то в первую очередь, потому что человеческие качества это долгое выяснение, понимаете. Ты сразу не можешь определить человеческое качество, хорошее или плохие, понимаете. А вот профессиональное качество не видно сразу. Понимаете, человек профессионал или нет. И вот к профессионалам я отношусь очень уважительно и с большим, так сказать, ну, как бы, доброжелательным отношением.
Юрий Антонов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, понятно, что говорить мы будем не только о сельской жизни, а о вашем поместье. Для начала песня, которая стала первым, наверное, суперхитом в вашей истории.
Да, это правда.
Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно, как виденье неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как виденье неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, а я повторяю вновь и вновь: не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь. Если пристально ты взглянула, на миг мелькнула, но в глазах твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен, но в глазах твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен. А я повторяю вновь и вновь: не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь.
А больше в гостях на «Эхе Москвы» в программе «Без дураков» народный артист России, певец-композитор Юрий Антонов. Но стихи вы не писали или почти не писали?
Нет, ну одну песню давно написал «Бег вокруг», а после этого большой перерыв был, и там сделал несколько текстов для песен, которые еще, так сказать, широкая публика не знакома, с которыми, да.
Угу. А авторов как отбирали, или просто стихи нравились, стихи, или под музыку писали?
Ну, вы знаете, я вам скажу так, что в то советское время особенно выбирать не из кого было, поскольку превалировали известные маститые мастера песенного жанра, поэты Шафран, Пляцковский, Дербенев.
Ну, смотрю, здесь Танич, Безладного, понимаете? И Беляков. В общем, имена, не говорящие ничего массового,
да, слушателя. Это было очень давно. Эта песня написана в 68-м году, поэтому это ленинградские авторы. Угу. Я как раз работал в поющих гитарах в ансамбле, и вот я написал эту песню. И впервые ее исполнил Евгений Броневицкий, солист ансамбля поющих гитар, и она была очень популярна в Советском Союзе. Я не знаю, сколько миллионов пластинок было продано с этой песней. Ужасное количество, но во всяком случае, эта песня стала таким стартовым для меня как композитора. И вообще так получилось, что до сих пор вот сегодняшним этой песне 40 лет в этом году. Угу. И я вам скажу, что сегодня эта песня пользуется огромной популярностью, огромной. В концертах ее принимают, наверное, лучше, чем какие-то другие мои песни. Хотя, пожаловаться нельзя на прием вообще.
Юрий Антонов и Артур Гаспарян, Юрий Антонове, музыкальный обозреватель «Московского комсомольца».
Юрий Антонов относится к числу людей, которых принято называть толпами нашей эстрады. Вот, собственно говоря, его роль — это один из толпов, одна из знаковых величин, на которых, собственно, держится не только фундамент, но и вся надстройка, вся та конструкция, которая сейчас называется нашей популярной музыкой. некой нашей эстрадой, потому что таких имен, их, в общем, существует несколько. Это Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов. Люди, которые, по сути, определили на многие годы своим творчеством тренд, общий тренд развития нашей поп-музыки, нашей эстрады.
Напомню, что это слова Артура Гаспаряна, московский комсомолец. Вот столб, как живой, прямо здесь.
Вот это, столб. Я уже столбом стал, но ничего.
Столб.
Почти что столб.
Чувствуете себя?
Можно не расслышать и подумать, что
основателем, как держащим музыкальный мир на себе.
Вы знаете, мне трудно сказать, поскольку в моей жизни музыка занимает огромное место, и это уже на протяжении нескольких десятков лет, понимаете? Ну, как бы уже даже трудно все представить бы, чем я мог бы заниматься, думаю, вне музыки. Но хотя, вы знаете, у меня поразительные способности в строительстве оказались. В строительстве, в...
проектировании или именно в правительстве? И в строительстве. То есть, как Юрий Михайлович Ложков, да. Печки там не кладете, нет?
Нет, печки нет, но, знаете, вот мне очень нравится строить, потом мне очень нравится сажать деревья, вот это вот кусты. Я ведь участок весь сам засадил. Ну, помогали мне там несколько таджиков, которые там занимались определенной работой. Вот и копали, а сажал все сам. Хотя у меня участок весь такой, он лесной очень, очень лесной, очень. Ну, деревья до 40 метров высотой, представляете вообще, что
ну,
такое.
Ну, ничего, тогда
это такие корабельные сосны.
И да. Грибы растут.
И грибы есть, да. Вот, так что, наверное, вообще я люблю, конечно, природу, люблю так поля, луга, леса, реки.
К столпам вернемся. Есть вот вопрос от учителя физики из Чебоксаров, Алексея Иванова. Здравствуйте, спасибо за песню. Для меня есть две величины в мире. Элтон Джон и Юрий Антонов в России.
Ну,
а для вас? Не, ну тут не возразишь.
Элтон Джон очень уважительная фамилия, Элтон Джон. Так же, как Пол Маккартни. Это вот что касается столпов мировой популярной музыки. Если говорить о столпах. Это, конечно, люди, которые создали... ну, такой целый слой, грандиозный слой музыкальных идей и прекрасных мелодий, именно мелодий, то, чем сейчас, то, чего так не хватает сегодня у нас на нашей эстраде.
Вы же на битлах росли в свое время,
ну,
да?
Ну, я не сказал бы, что я рос на битлах. Я, конечно, прислушивался. Ну, в общем, у меня, как вам сказать, есть много других интересных коллективов. И я бы не стал ставить во главу угла как бы один Битлз-коллектив. Нет, ну, есть масса артистов западной эстрады, которые в то же время работали и просто... Битлз, как-то им более повезло, может быть, потому что на британской эстраде в ту пору были очень значимые коллективы. Но они не попали в эту струю такой мировой популярности.
Никто из них не остался? Ну тогда Битлз или Роллинг Стоунс, Лед Зеппелин или Юрай Хипс. Да, или это вообще далеко от вас было тогда?
Нет, недалеко. Ну, Битлз, конечно, Мишель...
А кто круче, Маккартни или Леннон? А может, и Харрисон?
Нет, вы знаете, Леннон, он больше такой идеолог, политическая личность такая в коллективе был, политик. А Маккартни, он мелодист, он композитор больше, понимаете? Вот, ну, не знаю, что главнее в этом коллективе, но мне кажется, у них тандем был очень мощный. Поэтому, с одной стороны, политик, а с другой стороны, мелодист. Вот и получился ансамбль «Битлз».
А как ваши записи попали к Маккартни? Это известная история, как комсомолка в 89-м году писала о том, что оценил музыкальное творчество.
Это получилось так. Маккартни решил выпустить «Back in USSR». USSR – это диск его, который выходил в Британии. Он решил выпустить в России на фирме «Мелодия». Шли переговоры об этом, долгие переговоры. В советское время было, знаете, какой там Битлз, там чего там, какой там Бэк Иисуса, ну, сами понимаете. И для переговоров приехал его личный представитель. Кстати, очень похож на него, удивительно было. Он с женой приехал. И фирма «Мелодия», у меня были очень хорошие отношения с генеральным директором фирмы «Мелодия». И он мне говорит: Юр, слушай, приезжает этот, а у нас, говорит, ну ты понимаешь, у нас государственная организация, мы не можем там принять на большом, высоком уровне, у нас, ну как бы, мы стеснены в средствах, а надо как-то принять, ты можешь? Ну я говорю, конечно, Валера Сухорадо был тогда директор, я говорю, конечно, пожалуйста, ну то есть проблем никаких, и я их повел в такое одно из первых кафе, такое было на Таганке, на театр на Таганке, там было наверху такое, такое ресторан-кафе. Одно из первых открылось такое, знаете, частное. Но я их туда привел, там накрыли там стол по-русски, там в два этажа. Там выпивки, смотрели бы, как они кушали, надо было это видеть. Они когда увидели это на столе, они перепугались, думали, что это такое вообще, что это такое, музей какой-то еды, что ли, русской. Но в результате мы выпили все, а я уж предварительно захватил с собой кассетки. Две кассеты захватил с записями моих песен там, ну, много было песен там. И я так с переводчиком, или переводчица уже была, да, не помню, как, по-моему, женщина. И я ей говорю, слушай, ну, поговори с ним, поговори, вот я дам кассетки, ну, может быть, там, послушай. Там что там, не знаю. Ну и, в общем, он такой выпивший, веселый такой представитель. Он какой-то был один из менеджеров. Ну, он взял эти кассеты, говорит, я обязательно передам Пол Маккартни. Вот и все. И на этом история закончилась. Они были уехали довольные. Диск этот вышел в Советском Союзе каким-то там тиражом. Не знаю, там обозначен был 50 тысяч. Наверное, 5 миллионов выпустили, как это обычно бывает. Одним словом, через некоторое время я читаю в газете вот такую вот информацию. Ну, она была мне очень приятна. Все-таки лицо, которое говорило обо мне такие хорошие слова, но это историческое лицо в мире популярной музыки. Историческое. Пол Маккартни.
Элтон Джон сам по себе эпоха Пол Маккартни, битлскайшая эпоха. Сейчас эпоха создается музыкальная, современная?
Сейчас
в мире или у нас нет?
Нет?
Почему?
А сейчас вообще деградация полная и в мире тоже. Отсутствие, как вам сказать, отсутствие мелодий вообще... дефицит огромный. И знаете, большое присутствие цифровой музыки. Цифровая музыка меня угнетает. Вот я вчера был на концерте Майка Болтона, да, замечательный американский исполнитель, очень хороший. Но и он использует цифровой пульт, использует компьютер. И это все, понимаете?
Это совсем другой разговор. Вернемся к разговору о музыке через пару минут. Юрий Антонов, напомню, гость программы «Без дураков» на Эхе.